Глава 8. Самуил почти удивлен. Настала полночь, когда в германских, даже университетских городах, все и вся уже давно погружено в сон. Во всем Гейденберге только и бодрствовал один коммерж Фуксов. Самуил направился к набережной. Идя по самым пустынным улицам и по временам оборачиваясь посмотреть, не идет ли за ним кто-нибудь. Так он добрался до берега Никара и некоторое время шел вдоль реки. Потом круто повернул вправо и направился к скатам горы, на которой находятся развалины Гейдельбергского замка. На первом уступе этой гигантской лестницы какой-то человек выступил из-под деревьев и подошел к Самуилу.
«Куда идете?» – спросил он.
«Иду на высоту, где приближаются к Богу», – ответил Самуил, пользуясь установленной формулой.
«Проходите».
Самуил продолжал подъем на гору и скоро дошел до развалин замка. Здесь другой страж остановил его.
«Что вы делаете здесь в такой поздний час?» – спросил он.
«Я делаю», – начал Самуил, но тут ему пришла в голову блажь пошкольничать. «Вы хотите знать, что я здесь делаю в этот поздний час?» – спокойно продолжал он. «Ничего не делаю, просто прогуливаюсь». Дозорный вздрогнул. Потом им овладело раздражение. Он крепко стукнул по стене железной тростью и сказал:
«Ступайте-ка домой, вот что я вам посоветую. Тут теперь не время и не место гулять».
Самуил пожал плечами. «Я желаю полюбопытствоваться развалинами при лунном свете. А вы кто такой? И с какой стати задумали мне в этом препятствовать?»
«Я сторож при старом замке. Мне приказано никого не пускать сюда после 21:00.
«Это относится к филистерам», — сказал Самуил. «А я студент». И он хотел устранить с дороги сторожа.
«Ни шагу вперед, если вам дорога жизнь», — вскричал страж, кладя руку на грудь.
Самуилу показалось, что он вынул из-за пазухи нож. В то же время 5 или 6 других стражей, предупрежденных стуком железной палки, молча подошли и схоронились в кустах. «О, извините, пожалуйста», — сказал тогда со смехом Самуил. «Вы, вероятно, тот самый, кому я должен ответить: я делаю дела за тех, которые спят». Дозорный с облегчением вздохнул и спрятал свой нож. Остальные отошли в сторону.
«Вовремя вы хватились, друг мой», — сказал дозорный. «Еще секунда, и вы были бы мертвы».
«Ну, положим, я попытался бы еще и защищаться. Во всяком случае, не могу не поздравить вас. Я вижу, что мы находимся под бдительной защитой».
«Как бы то ни было, приятель, а вы человек уж чересчур смелый, коли решаетесь играть с такими вещами».
«Я еще и не с такими вещами игрывал». Он прошел во двор. Луна ярко освещала стены древнего замка Фридриха IV и Оттона Генриха. Это было великолепное зрелище. При свете луны ясно выступали скульптурные украшения стен, статуи курфюрстов, императоров, божеств и чудовищ. Но Самуилу не было охоты любоваться этими украшениями. Он ограничился тем, что мимоходом бросил какое-то сальное замечание по поводу Венеры, да протянул руку с вызывающим жестом к статуе Карла Великого. Он прошел вправо, и здесь его остановил третий дозорный новым окликом.
«Кто вы?»
«Один из тех, кто карает карающих».
«Идите за мной», — сказал дозорный.
Самуил пошел за ним сквозь кустарник и мусор, то и дело наталкиваясь ногами на крупные камни, скрытые в густой траве. Когда он прошел через эти огромные развалины Великого дворца, попирая ногами остатки тех потолков, которые некогда высились над головами королей, его провожатый остановился, отпер низкую дверь и показал ему на какую-то яму в земле.
«Спуститесь туда и стойте спокойно, пока за вами не придут».
Он запер дверь. Самуил начал спускаться вниз по тропинке среди полнейшего мрака. Потом спуск прекратился. Самуил вступил в какое-то пространство, вроде глубокого погреба, и прежде чем его глаза успели что-нибудь различить, он почувствовал прикосновение чьей-то руки к своей, и в то же время голос Юлиуса сказал ему: «Ты опоздал,
Они уже открыли заседание. Будем слушать и смотреть. Самуил мало-помалу освоился с темнотой и через несколько минут различил перед собой что-то вроде комнаты, ограниченной неровностями почвы и кустарниками, а посреди этого пространства человеческие фигуры. На обломках гранита и песчаника, на повалившихся статуях, заседало 7 человек в масках. Трое направо, трое налево, а седьмой в середине, повыше других. Луч месяца, прорывавшийся сквозь расселину в камне, освещал этот таинственный конклав.
«Ведите двух ротоборцев», — сказал один из семи.
Тот, кто это сказал, не был тем, кто, по-видимому, председательствовал. Этот последний сидел молча и неподвижно. Самуил хотел было подвинуться вперед, но в это время выступили на сцену двое молодых людей, которых вел третий. Самуил и Юлиус узнали в них двух своих университетских товарищей. Тот, кто велел их ввести, обратился к ним с вопросами.
«Вас зовут Отто Дармоген», — сказал он одному из них.
«Да».
«А вас Франц Риттер?»
«Да».
«Вы оба принадлежите к Тугенбунду?»
«Да».
«Как члена Союза вы помните, что обязаны безусловно повиноваться?»
«Мы помним это».
«Вы оба из Гейдельбергского университета и оба корпоранты. Вы должны знать двух ваших товарищей, Самуила Гельба и Юлиуса Гермеленфельда».
Самуил и Юлиус молча переглянулись в своем углу.
«Знаем», — ответили студенты.
«Вы оба славитесь, как искусные бойцы на шпагах, и вам всегда везло во время ваших студенческих дуэлей.
Это правда.
Так вот приказ. Не далее, как завтра, вы вызовете на дуэль Юлиуса Гермеленфельда и Самуила Гельба под каким бы то ни было предлогом».
Самуил наклонился к Юлиусу и шепнул ему. «Эта сцена не лишена оригинальности, только зачем нас заставили при ней присутствовать?»
«Вы повинуетесь?» — спросил замаскированный человек.
Отто Дармоген и Франц Риттер молчали и колебались. Потом Отто ответил.
«Самуил и Юлиус тоже прекрасно владеют шпагами».
«Льстец!» — пробормотал Самуил.
«Поэтому мы и избрали таких двух бойцов, как вы», — ответил на это голос замаскированного.
«Если имеется в виду нанести верный удар, — сказал Франц, — то лучше пустить в дело кинжал, чем шпагу».
«Я думаю», — пробормотал Самуил.
Замаскированный на это ответил.
«Надо, чтобы смерть имела естественное и простое объяснение. Студенческая ссора — самая заурядная вещь и не внушит никаких подозрений».
Студенты все еще как будто колебались.
«Помните, — добавил человек в маске, — что сегодня 1 июня, и что через 10 дней состоится общее собрание, перед которым мы должны будем испрашивать для вас либо награды, либо наказание».
«Я повинуюсь», — сказали один за другим Франц Риттер и Отто Дармоген.
«Хорошо. Желаю вам доброго успеха. Вооружитесь мужеством. Можете теперь удалиться».
Франц и Отто вышли с тем же самым человеком, который ввел их. Семеро в масках сидели, не говоря ни слова. Через 5 минут тот человек вернулся и доложил, что студенты удалились.
«Ведите других двух ротоборцев», —
сказал тот же человек, который раньше говорил от имени семерых. Пристав совещания пошел в ту сторону, где ждали Юлиус и Самуил.
«Пойдемте», — сказал он им.
Самуил и Юлиус, в свою очередь, очутились в этой странной зале заседаний перед семью замаскированными.